продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, речь у нас зашла о явлениях сегодняшней жизни, явлениях злободневных. И еще раз подчеркну, я разбираю не теорию заговора как таковую, не рассматриваю с исторических разных посылок и не собираюсь вступать в дискуссию по этому поводу, хотя и совсем по другим причинам, не историческим. Меня интересует именно христианская реакция на все то, что люди так или иначе связывают с заговором против Русской Православной Церкви, против православия, против нашей страны. То есть мы понимаем, что да, зло объединяется, зло действует, но оно так действует уже тысячи лет, а мир стоит. И то, сколько он еще будет стоять, зависит не от силы зла, а от верующего человека. Поэтому у пророка Исаии те слова, которые мы читали в прошлый раз, еще и небольшой отрывок этот напомню. «Так говорит мне Господь, держа на мне крепкую руку, и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». То есть для верующего человека бояться заговора любого исторического, эмпирического, сообщества какого-нибудь, злых людей или стран, озлобленных против нашей страны или против нашего сообщества, это все христианину, верующему человеку запрещено. Вот вспомним, часто читается этот отрывок, реакцию трех отроков, которые были взяты, связаны и приведены на суд царю Вавилонскому, который потребовал у них поклониться. Он говорит, мы, конечно, кланяться твоему идолу не будем, и повеление твоего царь исполнять не будем. И, конечно, так уж получилось, что Бог предал наш народ тебе, безбожному, жестокому, мерзкому царю, худшему из всех царей, живущих на земле. Но тем не менее, хотя Бог и предал нас тебе, мы от него не отрекемся. Согрешили, беззаконовали, неправдовали перед Богом, и за это он нас предал тебе. Но и здесь, сознавая, что это он нас предал тебе, если бы он нас тебе не предал, ты бы ничего с нами и не сделал. Но даже зная это, мы от него не отречемся. И знаем, что по-прежнему он может избавить нас от того пламени, которым ты нас угрожаешь нам. И, как мы знаем, избавил Бог их от этого пламени. И Христос говорит Пилату, который дерзко ему Иисусу говорит, разве ты не знаешь, что я могу? Он говорит, ничего ты не можешь, если бы тебе не дано было свыше. И само пленение Иисуса, как мы знаем из евангельского контекста, не могло состояться раньше, чем оно состоялось. Попытки были и пленить, и побить, и убить, и схватить, но не получалось. А тут получилось именно потому что так было нужно. И даже там, как повествует Евангелие от Иоанна, они могли бы и не взять Иисус. Они его не видели. Он показал, что и тут ученикам своим показал. Тем, кто его брали, это было неважно. Ученикам показал, что и тут он предается, потому что сам себя предает. Что, собственно говоря, и утверждает евхаристическая молитва каждый раз во время совершения божественной литургии, что не кто-нибудь тебя пленил, а ты сам отдал себя в руки тебя пленивших. Вот, и, конечно, вот это, я сослался на трех отроков и на эпизод с Пилатом, как на явление, известное практически каждому человеку в церкви. Хотя мы забываем эти сюжеты, или лучше сказать, вообще все то, что происходит в церкви, нас почти не интересует, то, что читается и что поется. А то, что все-таки немножко интересует, почти не оказывает никакое влияние на наше мировоззрение. Мы живем по-прежнему старым мировоззрением. Но если Бог, как мы знаем из Писания, предал еврейский народ царю Вавилонскому, предал Навуходоносору израильский народ, он предал на разрушение храм свой, он предал на разрушение город Иерусалим. Причем это не метафоры, это не додумки, это не интерпретации, это не толкование, это просто цитаты, где Бог в книге пророка Исаии, или в книге пророка Иеремии, или в книге пророка Иезекииля ясно об этом говорит, что Он это все делает Сам. И никто не смел бы прикоснуться к Его народу, к Его городу, к Его храму, если бы Он не предоставил им такую возможность. Это очень важно, особенно когда он у пророка Исаии говорит о том, что, или у пророка Иеремии говорит о том, что он предал поруганию святое место сие, место, посвященное ему, он отдал из-за грехов, живущих на ней. Вот. И в результате, если бы мы помнили это, если бы мы жили, если уж не ветхозаветными свидетельствами, то хотя бы новозаветными свидетельствами, и там-то всего этого немало. Если бы мы только могли читать внимательно, а не просто пользоваться разными уже готовыми размышлениями по поводу Священного Писания. Так вот, мысль-то в том, что верующий человек, он потому и верующий, что боится Бога, а не боится заговора, не боится сгущающейся тьмы зла, потому что знает верующий человек, и именно поэтому называется верующий, что Бог может рассеять тьму, а если он ее не рассеивает, то виноват в этом я, мои грехи, мое неверие, мое скотство, мое нерадение, моя лень, мое лукавство, моя развращенность и прочее, прочее, прочее. И человек верующий, он это принимает как должное возмездие за собственные грехи, но понимает, что это зло торжествует только потому, что я своим безбожием, своей апостасией от Христа, от Бога, позволил этому зло усиливаться. Вот думать так и значит быть верующим человеком. Кто, и немало на эту тему у нас есть свидетельств святых отцов времен гонений на христианство, революции, гражданской войны 20-30-х годов. Вот, например, этим духом пронизаны послания патриарха Тихона, избранного в революционные годы. Об этом пишет митрополит Иларион. Об этом писали многие старцы, предупреждая, что это будет. В образах, те, кто пережили это, жили в это, они говорили: так велит Бог, так велит Бог. Или вот, например, сюжет из «Деяний святых апостолов». Павел куда ни придет, ему говорят: тебя ждет мука. Он говорит: я знаю. Ему снова говорит: ты же будешь схвачен. Он говорит: я знаю, но так хочет Бог. Пророк приходит в последнее пристанище Павла, Агав, и говорит: что вот так говорит дух, того человека, чей этот ремень, так свяжут в Иерусалим. Дух говорит, свяжут его. Это воля Божья. И Павел к этому готов, он приходит, он делает все, все от него зависящего, чтобы никого не соблазнить, чтобы никакой вины в том же насилии, жестокости, которую он получит, его личной вины никакой не было. Он везде и всегда учил в своих посланиях, чтобы не соблазнить никого и иметь ответственность за душу брата. Поэтому то, что происходит, происходит сугубо по злой воле этих людей. Он им повода не давал. И поэтому может смело защищаться в суде. Но он знает, что его схватят, его знает, что его отвергнут, его знает, он все это понимает, что будет. И оно происходит. И вот святые Божьи люди, которые пережили годы гонения, они ясно свидетельствовали, что так должно быть, этому должно свершиться. Но Бог, хотя и отдал на поругание и наше Отечество, и русскую церковь, не оставил ее. Это до времени, и Бог ее утешит. И вот мы, когда размышляем о каком-нибудь заговоре или читаем книги на подобную тему, мы должны понимать, что для верующего человека, для человека, который живет в страхом Божьим, определяющим все его бытие, потому что именно с этого бытие верующего человека и начинается, стало быть, он верит и в промысел Божий. Если он вдруг поверит, что заговор, да, действительно, штука серьезная и опасная, вон какие силы задействованы, то на самом деле он незаметно для себя, он отрекается от Бога. Не словами, и поэтому это, с одной стороны, не так страшно. Он отрекается от него в сердце своем, потому что на самом деле он говорит, нет, все-таки Бог не любит нас. И Бог не всемогущ. Заговор все-таки сильнее. Бог, конечно, далеко, вот, дела ему до нас нет, и поэтому от злых людей как-то надо вот защищаться, заговоры надо как-то разрушать, а иначе они нас разрушат. И все, да, вот замечательная мысль, начинаем бороться с заговором, и хорошо, и пусть борются, наверное, люди, которые к этому имеют какое-то желание, но пусть занимаются этим. Хорошо ли это, плохо, я не знаю. Я знаю только, что это не по-христиански. Что христианин, он как раз исповедует Бога сильным, всемогущим и благим, то есть Богом любви, и верит, что без воли, без промысла Божьего, не то что заговор, волос нашей головы не спадет без воли Отца Небесного. Есть поразительные в Евангелии строчки, но просто, когда я вновь и вновь о них вспоминаю, я не могу вместить, искренне говорю, не могу вместить всей полноты, глубины промысла Божьего. Он говорит, утверждая своих апостолов в вере, не две ли птицы маленьких, воробушка, допустим, продаются на рынке за мелкую монету? Ну вот вы видите, они, может, по рынку проходят в это время. Вот птички в клетке продаются, маленькие, крошечные, не заморские попугаи, но вот такие вот просто для забавы людей продаются птички, может, как голуби у нас, не знаю. Но вот они продаются за мелкие монеты, ничего не стоит. И ни одна из них не попала в силки без воли Отца Небесного. Птица в силки не попадет без воли Божьей. А у вас, говорит, все волосы на голове сочтены. И вот после таких слов, как можно вообще отречься от его слов, от его заботы, будто бы он всех бросил и на все махнул рукой, тогда нет никакой веры. Не смеет человек называть себя верующим, если он думает, что Бог не хочет или не может его защитить. во что он тогда верит, во что тогда, что он называет верой, для чего тогда вообще ему нужен Бог, который в его жизни не играет никакую роль. Но это может быть какая-нибудь вера в каком-нибудь народе такая есть, но христианству, проповеданному апостолами, это ничего не имеет никакого отношения. Вот мы читаем мартирологи, акты мученические, как мучили мучеников, пусть даже и переложенные в жития святых. И мы видим, что что мученики, идя на мучение, ясно свидетельствуют, такова воля Божья. И ни один бы из них не мог не вынести ни одной мучиночки, ни даже зрения этих мучительных орудий, если бы он в то время не сознавал, что он здесь стоит по воле Божьей, что Бог призвал его здесь исповедать эту веру, а те, кто так не верили, те отрекались, или убегали, или прятались, и к ним было совсем другое отношение, но мученики, стоявшие на мучении, им даже в голову не может прийти, что их взяли какой-то силой, и они ясно показывали, разрушая орудия мучения, обращая к вере мучителей, творят чудеса исцеления, показывают, да ничего вы не можете сделать со мной, если Бог вам не позволит, и я сам этого не захочу. И вот это именно психология верующего человека. И когда вместо того, чтобы бояться Бога и исполнять Его заповеди, и молиться Ему, что приводило бы к тому, что тьмы становилось меньше, человек отворачивает лицо от Бога, поворачивает в другую сторону и объявляет борьбу с каким-то злом, и начинает с ним бороться, успешно, неуспешно, не имеет значения, но это уже не имеет отношения к христианской вере. Вот интересно в этом отношении. Да, и когда человек обращает внимание к заговору, то его парализует или не парализует, но в любом случае его поражает страх. Приходит страх. Но именно страх, как написано в послании к евреям, и сделал нас рабами, сами знаете кого, рабами дьявола. Именно это, как написано, мы через страх смерти всю жизнь были подвержены рабству. Он и стал нашим князем, князь тьмы, потому что мы боялись смерти. И вот к этому же страху он приводит нас вновь, и мы отпадаем от веры, и тогда с нами действительно можно сделать все, что угодно. Христос предупреждает: не бойтесь убивающих тело, бойтесь тех, кто душу может погубить в гиен. Вот интересно, вспомню 1812 год. Ну, все знают, просто вспомнился один сюжет интересный. В одной из своих проповедей епископ Феофан Затворник, он произносит на Рождество проповедь, поскольку в Рождество тоже мало кто знает, вспоминается еще и годовщина изгнания французов, армии Наполеона из страны, нашествие 12 языков, молебны раньше служились каждый год благодарственные. В день Рождества случилось полное освобождение России от захватчиков. И вот по случаю этого епископ Феофан произносит слово, говорит: а вы знаете, почему Наполеон пришел? Это Бог отдал нас, Наполеон, Бог. Это Бог отдал ему Москву. Или, как пишет классик, когда б на то не Божья воля, не отдали б Москвы. Это была Божья воля. Ну, как бы верующий человек и так это знал, по крайней мере, тогда. И поэтому мог спокойно к этому относиться. Но Феофан, который пишет все-таки, говорит свою проповедь уже с лихом, как через 50 лет практически после нашествия Наполеона, и народилось новое поколение этого незнающего, он говорит: а знаете почему? А мы так увлеклись французским, Мы так его себе нарисовали, все это французское. Мы так его полюбили, что надо было это французское, это французище к нам приблизить, чтобы мы поближе разглядели сердце, лицо, сознание, психологию француза, будь то в лице Наполеона, будь то в лице простого французского солдата. Мы очень любим идеализировать наших врагов. Но правда, это просто какая-то потрясающая способность. Когда беда кончится, когда родится новое поколение, мы очень любим рисовать наших завоевателей такими добрыми, такими замечательными, такими хорошими, такими, ну просто вот, эх, жаль, что не дали звать страну, жили бы лучше. Но на самом деле, когда Россия увидела подлинно варварский характер завоевателей, она не только, скажем, нашла себе силы выгнать из страны французов, она нашла себе в силе отречься от французской, значительной французской культуры. Очень гораздо более трезво стала относиться и к Наполеону, понятным дело, и к Франции, французской культуре вообще. То есть какое-то исцеление наступило, это увлечение французами было еще со времен Руссо практически 50 лет, если не больше, пока оно не закончилось, в конце концов, французским нашествием, и после этого интерес к французам надолго у культурного общества нашего угас. Французская культура стала в значительной степени маргинальной. Увлеклись другой, да, увлеклись немцами, но это уже совсем другая история. А вообще слова «последнее время», как мы любим говорить сейчас, «последние времена наступили, братья, последние времена». Вообще эти слова впервые, «последнее время», сказал апостол. «Братья, последнее время». После этих слов, все-таки, знаете, не труба на бане какая-нибудь, не местный такой вот, знаете, оракул, ковыряющийся в носу. Апостол сказал «последнее время». И после этого последнего времени уже прошло 2000 лет. И сколько еще пройдет, один Бог знает. Конец света ждали в 1453 году, потому что Константинополь рухнул. Конец света ждали в 1492 году. Всерьез. Можно, любопытные могут почитать описание этого европейских хронистов, очень потрясающе. Не то, что ждали, вот как мы ждем, например, сидим и ждем, когда он наступит. Реально, побежали в горы, так же в Писании сказано. Бегите в горы, они побежали в горы. Оставляли пустые города и убегали в горы, потому что знали точно, сейчас будет какое-то бедствие. Ждали потопа. Вопреки Священному Писанию, ждали потопа. Ну, конечно, они не могли представить себе ядерной войны, для них самое страшное бедствие это было потоп, землетрясение, катаклизмы какие-то. Вот бежали в горы, по странному стечению обстоятельств именно в этом году открыли Америку. Ну вот, тоже ждали, не дождались, очень серьезно на Руси ждали этот конец мира. В 92-м году не наступил. В 1666 году, ну уж, как говорится, куда деваться. 1666 год, ну понятно, антихрист у власти, все, конец. Я не знаю, если бы Большой Московский собор был не в 1666 году, а в 1725 году, может быть, старообрядчества бы и не было, по крайней мере, в том виде, в котором вот оно возникло. Но тут три шестерки, да в самом стане, в Москве, да на семи холмах. Да это ж как же, это ж очевидно, что все, антихрист, конец, веру запрещают. Ну и сами старообрядцы, православные, благополучно существуют с тех пор до сего времени, и никакого конца света не началось. Причем характерно, вот интересно, такие аберрации раскольничьего сознания, именно сознание, я сейчас не про старообрядцев говорю, а в принципе про сознание, которое ищет и жаждет раскола. Интересно, что, например, для многих старообрядцев Петр I был таким знаменем спасения. Они его очень любили, он очень покровительствовал. И, надо сказать, за дело покровительствовал очень. Много блага они принесли не только самим себе, но и государству, в конце концов. Скажем, те же уральские заводы в значительной степени ими освоены. Это хорошо. Вот. Но тот же самый Петр I, которого так любили старообрядцы, его очень не любили православные христиане. Он им очень не нравился от пушкинской характеристики до, скажем, до Мандельштама, который называет его первым большевиком, и ясно дает понять, что, собственно, Великая Русская Революция 17-го года – это прямое следствие петровских изменений. Но вернемся вот к тому, что 1666 году, что вопреки катастрофам, вопреки ожидаемому концу, людям, переживавшим эту эпоху, казалось, ну действительно все рушится. Это нам легко рассуждать, им жить в эту эпоху было очень сложно. А почему? А потому что они боялись-то не Бога. Они боялись чего-то другого. Если бы они боялись Бога, то они бы тогда бы, ну, даже им в голову бы не пришло, история как шла, так и идет. Конечно, она когда-нибудь закончится, и, конечно, придет Антихрист. Но приближение этого Антихриста всецело зависит от нас. И интересно, вот, скажем, по поводу ожидания грядущего конца как результата мирового заговора. Вообще-то говоря, с точки зрения, скажем, Писания, само ожидание конца, само именно атмосфера ожидания, она вещь очень странная, я бы сказал, двойственная. С одной стороны, во всех сюжетах, во всех словах, в которых нам говорится о грядущем конце мира, и предваряющим этот конец пришествия Антихриста, нам говорится в таких очень катастрофических интонациях. Будут беды, будут то, будет другое, войны, моры и все такое прочее. А с другой стороны, апостол говорит, тогда, когда скажете «мир и безопасность», тогда придет на вас погибель, тем самым давая понять, что на самом деле, когда люди ждут конца мира, именно из-за страха тех событий, которые происходят, то это еще не конец мира. Это те катаклизмы, которые его предваряют, а не сам конец мира. А вот когда люди будут говорить, ну, слава Богу, теперь-то точно плохого ничего не случится, когда люди перестанут ждать конец мира, тогда он и случится. Именно потому, что люди перестали его ждать. Они перестали, вообще потеряли всякую способность к переживанию, быть может. Конечно, катастрофа какая-нибудь может случится и завтра. И это не обязательно Третья мировая война. Мир на самом деле очень хрупкий. Ну, например, взорвется, это просто как пример Йеллоустоун, супервулкан США, это будет катастрофа. Нет, он не разрушит Землю. Он просто выведет из строя самую большую и важную страну. И весь геополитический баланс разрушится во всех смыслах. И что будет, никто не знает, катастрофа будет, но это не конец мира. Катастрофы будут, но когда произойдет, собственно, конец, это решает, как мы уже говорили, Бог, а не заговорщики. И мы молим Бога, милися деем, то есть умилостивляем Его, просим преклониться Его, быть милостивым к нам, чтобы эта милость излилась и был мир, и была жизнь, и было будущее. Именно об этом мы молим Его на литургии. если мы слышим вообще, о чем церковь просит, или эти молитвы для нас самих уже ничего не значат, или они ничего не значат для Бога, значит, мы не верим, что Бог живет в церкви, что Бог дает себя причащаться в церкви, что Он животворит церковь и всех, кто к Нему приходит. И если эти люди действительно молят, а не просто произносят слова Бога о милости, то она, несомненно, будет дана.